Среди безмятежной, почти дикой природы на юге республики Башкортостан когда-то паслись лишь табуны коров и лошадей и шелестел на ветру ковыль. Но вскоре стало понятно, что край этот богат нефтью, и на месте деревень Алагуват, Карлыкуль, Кудакай, Ирек, Кызыл-Аул стал появляться рабочий поселок, а потом и город – Салават. Названный в честь Салавата Юлаева, участника крестьянской войны, этот город совсем недавно получил еще один статус. Более 5 лет назад была образована Салаватская епархия. Эту молодую кафедру возглавляет епископ Николай, а наша программа приглашает паломников увидеть самые известные святые места этого края. Духовным центром и жемчужиной любой епархии всегда по праву считались святые обители. Здесь их 3 – Покрово-Янатский мужской монастырь, Марфо-Мариинский женский монастырь и скит во имя блаженной Варвары Скворчихинской. Итак, начнем по порядку. Покрово-Янатский монастырь ведет свою историю с конца XIX века. Именно тогда местные помещики построили церковь, а после организовали женскую общину. Главная святыня монастыря – это, конечно же, мощи святой преподобной Зосимы Янатской.
Она покровительница 2 практически областей – это Башкирии, так, и Оренбуржья. Потому что мы живем около 20 километров от Оренбургской уже области, и она родом оттуда.
Зосима Янатская, в миру Евдокия Яковлевна Суханова, родилась 1 марта 1820 года в глубоко верующей семье. По принуждению отца вышла замуж. Впоследствии мужа убили в русско-турецкой войне, сын погиб на охоте. Спустя время после смерти близких пришла она в Покрово-Янатский монастырь, приняв постриг в мантию с именем Евникия. Неоднократно матушка ходила пешком в Иерусалим.
В Раке находится жезл, который подарил Иерусалимский патриарх русской монахине-паломнице, которая была, значит, в Иерусалиме. При жизни она изгоняла врагов рода человеческого человека. При нее рассказывали, что привозили в цепях, а оттуда уходили, человек уходил спокойным. Также она никогда не говорила, кто украл, но показывала место, где находились украденные вещи. Много свидетельств, когда человек заходил, и она сразу называла по имени этого человека и практически отвечала на его вопросы, которые он только думал задать.
Кстати, если вы захотите присоединиться к многочисленным паломникам этой святой обители, то на День Святого Духа здесь совершается крестный ход к святому источнику, который ископала матушка Зосима.
Несут мощи, всегда возглавляет наш епископ Николай Салаватский, Кумертавский, и с мощами мы выдвигаемся туда. С каждым годом все больше и больше людей посещает это, значит, место и этот праздник. Почему после Троицы? На Троицу было прославлено мощи преподобной Зосимы, но на Троице все везде служат, и поэтому по решению правящего архиерея владыки Николая как раз было перенесено на День Святого Духа. В этом году, в 16-м году, было около 2000 паломников.
Отец Николай сейчас печется о жизни Покровской обители, но несколько лет назад он помог возродить другой Покровский храм. Он стоит на въезде в город Кумертау, и здесь организован Марфо-Мариинский женский монастырь. Целыми автобусами приезжают сюда паломники из Челябинской, Свердловской и Оренбургской областей.
Очень мне нравится встречать, я очень люблю с большой радостью встречать автобусы с детьми, которые приезжают. Представляете, из Оренбурга, в основном из Оренбурга, целые автобусы детей приезжают один за одним, просят, чтобы мы провели экскурсию по монастырю. И дети такие непосредственные, они так живо все вот, вникают во все, потому что со стороны может показаться, ну что монахи, детям это будет скучно, особенно детям, которые сегодня имеют столько сногсшибательных развлечений в виде разного рода гаджетов, интернетов, соцсетей, им будет скучновато, и долгое внимание их сейчас, они же немножко расслаблены, и долгое их внимание удержать невозможно, но он, тем не менее, у нас получается, тем не менее, с ними находить контакт, и в конце они заинтересованно засыпают вопросами, они не могут остановиться, их уже экскурсоводы обратно пытаются свернуть быстрее-быстрее в автобус, а они вот не могут остановиться, вот настолько как бы живой детский интерес.
Мы всех с любовью принимаем, стараемся, по крайней мере, поживут 2-3 дня, иногда даже поговорить некогда, уезжает. Машка такая благодатная, место действительно благодатное, это от нас не зависит, это Господь. Если посылает Господь на это место благодать, значит, там, здесь благодать. Приезжает, помогает и молится с нами, и трудится, и мы всех приглашаем, пожить у нас можно, до месяца можно жить. Приезжайте вы к нам.
Тогда наш монастырь выполняет роль своего рода духовной лечебницы такой, где монастырский уклад, вот эта вот монастырская размеренная жизнь, ведь со стороны кажется, на самом деле это не так, но со стороны кажется, что монастырь – это обитель покоя, потому что здесь все размерено, здесь все по колокольчику, здесь все чинно, здесь не просто делают какие-то работы, производят, а их называют послушаниями, потому что все работы, даже когда монах что-то делает, выполняет, все это дышит молитвой.
Есть здесь одна традиция. С правой стороны в пределе Святой Софии стоит икона блаженной Ксении. Рядом с ней паломники оставляют свои записочки с просьбами к Ксениюшке Петербургской. В монастыре говорят, очень скоро слышит матушка просьбы верующих, помогает и направляет на верный путь. Ближе всего к кафедральному городу епархии находится местечко Скворчиха, и прославлено оно подвигом веры простой школьной учительницы Варвары Васильевны Архангельской, святой блаженной Варвары Скворчихинской. Сельская учительница говорила ребятам о вере в Бога, водила их в церковь, и все это в 20-е годы прошлого века.
Однажды собрали педсовет, и директор школы объявил всем, что с завтрашнего дня мы в школе детям говорим и учим их, что Бога нет. Варвара Васильевна, она такая всегда была смиренная, она всегда такая молчаливая была. Вдруг она встала и говорит, а как, куда же он делся? Но вот Ленин сказал, что Бога нет, и поэтому, значит, мы будем говорить детям, что Бога нет, и учить их этому. А она опять говорит, а куда же он делся? Вчера он был, сегодня он есть, а завтра его не будет? И поклонилась, и ушла, и больше она в школе не появлялась.
Сначала Варвара Васильевна пасла козочек, а потом поселилась в сарае. Занавесила окна, закрыла двери. Никакого хозяйства заводить блаженная не стала, а жила только тем, что ей приносили люди. Рядом со своим домом она ископала источник, и по сей день из него берут воду.
Источник уникальный. Он очень целебный и очень вкусная вода. И съезжаются отовсюду, чтобы водичку брать. Некоторые просто говорят, что мы без нее вообще не можем. Без этой воды. И здесь у нас купелечка небольшая есть. Люди и омываются в ней, и получают исцеление в купели вот от этой водички. А сюда она каждую ночь ходила, она только ночами выходила. Она в затворе в строгом была. 36 лет она провела в затворе, 10 из них в полной темноте. Ее всегда сопровождал свет. Всегда. По-разному видели. Иногда видели, что перед ней как будто кто-то идет и фонарь несет в руке. Кто-то видел, как будто звезда над ней.
Люди шли к ней за советом, духовной поддержкой.
Свидетельства были, когда зимой к ней приходили, даже подходя к сараю, становилось жарко. Они говорят, мы фуфайки расстегивали, варежки снимали. И руки у нее были теплые всегда. Вот когда милостыньку ей давали, случайно, если за руку дотронешься, руки теплые были.
Это тепло до сих пор ощущают все, кто приезжает в обитель. Из Орска, Оренбурга, Уфы, Магнитогорска стремятся сюда паломники. Приезжайте и вы. Святая Блаженная Варвара Скворчихинская, как и при жизни, слышит просьбы и горячие молитвы и ходатайствует перед Господом за всех нас. Путешествуя по святым обителям, загляните и в городские храмы. Например, в городе Ишимбае вы можете увидеть редкий для этих мест образец новгородско-псковской архитектуры.
В 1991 году был заложен камень в основание уже этого храма. Этот храм строился в течение 15 лет, можно сказать, на народные средства.
Кумертау, в втором кафедральном городе епархии, стоит Иоанно-Предтеченский собор. Здесь проводится уникальный фестиваль «Казачий Спас».
Мы казаки, казаки, отечество служим, по границам разъезжаем, ни о чем не тужим.
Такой интерес к казачьей культуре не случайен. В городе Мелеузе есть целый казачий институт.
Если обратиться к истории казачества, то они свою историю ведут еще с основания Уфимской крепости. Иван Ногой с казаками основал эту крепость. Потом у нас появились табынские казаки. А непосредственно в нашей местности, в связи с строительством Воскресенского и Верхотурских горных заводов, появилось казачество, которое охраняли эти заводы. Потом, значит, у нас здесь вот на западе есть Шотский лес, который принадлежал Шоту, тоже казачьему генералу. Также здесь выращивали коней для казачьих войск. И поэтому непосредственно в нашем районе история казачества, она уже началась с начала XVIII века.
Храм, который окормляет институт, посвящен Казанской иконе Пресвятой Богородицы. Эта святыня казачьего войска изображена в виде мозаики на самой церкви.
И вот именно через общение с казаками я услышал фразу, когда-то она для меня стала очень важной в работе вместе с казаками, воспитанниками, наставниками, студентами института. «Казак без веры не казак». Безусловно, вижу следующее о том, что только верующий человек способен иметь снисхождение, быть достойным воином и пронести достойно, с честью свое призвание казака, возможно, только верующему человеку. По одной простой причине, наверное, только верующий человек способен ясно видеть свои цели и задачи в этой жизни. Тем более казаки Башкирии, которые вошли в Париж и прошли торжественным маршем по улицам Парижа, предстали перед жителями этого государства, этого города в белоснежных одеждах, которые бережно хранили на протяжении всех победоносных своих боев, которые провели они, прогоняя захватчиков с территории нашей земли, необъятной России. И, безусловно, даже в этом прослеживается рука вот, благословения Божия, его премудрое управление и мудрость в управлении всем существующим на этой земле. Бережно хранят свою веру, но остаются защитниками своей Родины.
И, конечно, сердце епархии – Свято-Успенский собор. Сейчас там идет роспись верхнего храма, но дело не мешает молитве, а те проекты и мероприятия, которые есть в епархии, могут заинтересовать как местных жителей и прихожан, так и гостей и паломников.
Хотелось бы сказать, что и отметить очень сыновниту, мудрую и первосвятительскую политику нашего великого господина и святейшего патриарха Московского и всея Руси. Это дело образования новых епархий и митрополий. И Салаватская и Кумертауская епархия в том числе не исключение. Высшее церковное духовенство стало ближе к прихожанам и к народу. И получается, есть больше возможность посетить приходы с архипастырским визитом.
Наша программа, побывав в Салаватской епархии, осталась очарована этим краем. Приветливые люди, интересная история, намоленные места, возможность отдохнуть и возродиться духовно, вернуться обновленным после знакомства с красотой новых мест и жизнью других людей.
С Богом везде хорошо. И все трудности преодолеваются легко и просто. Особенно и с молитвой. И это, и я хотел бы сказать, и поддержка духовенства епархии, верующих, и также в первую очередь и поддержка главы Башкортостанской митрополии и молитвы святейшего патриарха Кирилла.